В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми, Ицхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дурнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Голодные игры, новый сезон. Грузинская власть не выполняет условия, при которых Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку.
Мы последние два месяца устраиваем акции протеста только у здания СГБ, потому что эта страна управляется из этого ведомства.
Злые языки страшнее пистолета. Абхазские анонимы выложили в сеть видео со стрельбой у здания парламента. Интервью с главным героем.
Я никакого не имею отношения к данному событию, и я пойду, попросил этих же анонимов не распространять информацию, не соответствующую действительности.
Домой возврата нет. Выехавшие жители Ленингорского района не могут вернуться из-за пандемических ограничений.
Вот так переходят и женщины, и дети через лес, через горы. Стараются, чтобы это было поздно ночью, чтобы были незаметно. Конечно, это опасно.
Все это, а также гнутся шведы, сенсационная победа сборной Грузии по футболу, конец света по расписанию, репортаж из абхазского «Черноморэнерго», спутник летит в Абхазию, рубрики «Голоса» и «Гость недели», продолжаем проект «СССР мертва, мы еще нет» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии нам расскажет моя коллега Нана Плиева.
Мигранты на белорусско-польской границе попытались прорваться на территорию Польши. Они пересекли переход в Кузнице, но были задержаны польской армией, пограничниками и полицейскими. Об этом сообщают Минобороны Польши. Кроме того, по данным СМИ, беженцы пытались прорваться в Польшу и накануне вечером. Белорусский погранкомитет назвал эти сообщения ложными. Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей. Минск это отвергает. Польские власти утверждают, что к миграционному кризису на границе причастен и президент России Владимир Путин. Кремль заявляет, что Евросоюзу следует обсуждать нынешний миграционный кризис напрямую с Минском. Еврокомиссия ведет диалог с рядом авиакомпаний с целью прекращения перевозки мигрантов с Ближнего Востока из Африки в Беларусь. Она также изучает возможность санкций против авиакомпаний, которые не будут сотрудничать. Об этом заявили сегодня в Брюсселе. В частности, зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и еврокомиссар по транспорту Адина Валиан обращались к арабской организации авиаперевозчиков и международной организации воздушного транспорта. Iraqi Airways не будет возобновлять полеты в Минск, а Turkish Airlines объявила о приостановке продажи билетов в Беларусь в один конец. Издания Bloomberg и «Политика» сообщали о дискуссиях внутри ЕС о возможных санкциях в отношении Turkish Airlines и Аэрофлота. Однако подтверждения этой информации не было. В то же время ожидается, что в пятый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси может попасть Белавия. Ситуация на границе между Белоруссией и Латвией в настоящее время стабильная, но Латвия готовится к ухудшению ситуации, заявил латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в интервью Deutsche Welle. Глава латвийского МИДа высказался за новые санкции в отношении белорусских властей. Вот как на такую возможность введения дополнительных санкций накануне отреагировал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович, вам было поручение. Мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте. Меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь, что будет тогда?
Кремль отрицает какую-либо координацию с белорусскими властями и причастность к происходящему.
Нет, они никак не согласованы. Это в данном случае, да, это наш союзник, но это суверенное государство. Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и по выполнению контрактных обязательств. Надежность России как поставщика и как партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению.
Заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ренкевич прокомментировал и предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о заключении сделки между Евросоюзом и властями Беларуси за прием и размещение мигрантов на белорусской территории, сославшись на подобную сделку между ЕС и Турцией. Цитата: «Не думаю, что мы можем говорить о параллелях между той ситуацией, в которой оказалась Турция», сказал глава МИД Латвии. «Здесь мы видим, что это Лукашенко организует поток мигрантов. Люди так просто в Беларусь не попадают. И мы должны остановить гибридную войну не теми способами, о которых говорил российский министр иностранных дел». Конец цитаты.
Эхо Кавказа. Новости.
В Австрии будет введен повсеместный локдаун для непривитых от коронавируса. Официальные решения в этой связи будут приняты 14 ноября, сообщил федеральный канцлер Австрии Александр Шаленберг в Инсбруке. Он сослался на резкие растущие показатели новых заражений, заявил, что дальнейшее выжидание было бы неразумным. По словам консервативного политика, введение очередного всеобщего локдауна было бы несправедливым по отношению к вакцинированным гражданам. Между тем, в Германии внесли Австрию в список регионов с высоким эпидемиологическим риском. С 14 ноября возвращающимся из этой страны придется соблюдать карантин с возможностью прервать его через 5 дней после отрицательного теста. Данное правило, впрочем, не распространяется на привитых и переболевших. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Германии Йенс Шпан также заявил о необходимости ужесточения ограничительных мер на фоне значительного роста числа инфицированных. В частности, по его словам, следует разрешить посещение массовых мероприятий только вакцинированным и переболевшим. Если не будет принято никаких мер, то показатели заражаемости удвоятся в ближайшие 2 недели, отметил Шпан. Прокуратура Москвы в иске о ликвидации признанного в России иноагентом правозащитного центра «Мемориал» указала, что он допускал оправдание деятельности сторонников террористических и экстремистских организаций. Об этом в пятницу сообщили в самом правозащитном центре. Среди организаций упомянуты, в частности, запрещенные в России «Хизбут-Тахрир» и «Ляслам» от подготовки и свидетелей Иеговы. Прокуроры также посчитали, что центр систематически скрывал информацию о выполнении функции иностранного агента, чем также нарушал ряд российских и международных правовых актов, Конституцию России, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также международный пакет гражданских, политических правах и другие.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. У кого раньше сдадут нервы? В Грузии власти оппозиции продолжают противостояние, в центре которого вопрос экс-президента Михаила Саакашвили, который не прекращает голодовку уже 43-й день. Сегодня к нему в Голданскую тюремную больницу не пустили европарламентария Анну Фатыгу, а премьер-министр Ираклий Гарибашвили в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не разделил его беспокойство по поводу прав гражданина Михаила Саакашвили. Рассказывает Мзия Паризишвили.
Он не прекращал голодовку. Депутат Украинской Рады Лиза Ясько вечером после встречи с гражданским супругом Михаилом Саакашвили в первую очередь сочла важным уточнить именно эту информацию. Накануне экс-президент, насильственно водворенный 9 ноября в Гданскую тюремную больницу, заявил, что готов прекратить голодовку при условии, что его переведут в гражданскую медицинскую клинику. Реабилитация после голодовки требует гораздо более квалифицированной медицинской помощи, чем могут обеспечить в тюремной больнице. Теперь Лиза Яско знает, как звучит тюремный шумок. Его здоровье в очень плохом состоянии. Я устала об этом говорить. Идет уже 43-й день голодовки, и нужно действовать. Об этом ясно говорится в сообщении Страсбургского суда. Он нуждается в медицинской помощи, в нормальных условиях. А здесь, в тюремной больнице, я не думаю, что есть какие-либо признаки нормальных условий. Ему нужно медицинское оборудование, которого здесь нет. Во время нашей встречи, которой я наконец-то дождалась, я слышала крики других заключенных в его адрес. Негромких, единичных, но имеющих эффект психологического террора, что не улучшает его состояние. Лиза Яско назвала беспрецедентными факт распространения содержания видеоколлажа о насильственном заселении Саакашвили в тюремную больницу, распространенного Минюстом Грузии 11 ноября. Видимо, это и побудило украинского президента Владимира Зеленского связаться по телефону с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили. В ответ глава украинского государства услышал холодный упрек. Вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо, цитирует администрация премьер-министра слова Гарибашвили. Другие представители грузинской мечты тоже недоумевали, для чего госпитализировать третьего президента в гражданскую клинику, если на вчерашних видеокадрах Михаил Саакашвили в добром здравии и вовсе не голодает. Вспомнили некоторые депутаты мечты и о том, как Михаилу Саакашвили пришлось бегать по крышам домов в Украине, как ему не давали доесть в ресторане, опустив то, что все эти бедствия Саакашвили происходили во время правления уже бывшего президента Виктора Порошенко. Исполнительный секретарь правящей партии, вице-спикер Мамукам Динарадзе, в свою очередь заверил общество, как Муссолини и Гитлер не могут быть символами Италии и Германии, так и Саакашвили не суждено стать символом Грузии. А еще Динарадзе вспомнил дни августовской войны, когда российская авиация бомбила Гори, а находившегося там Саакашвили в целях безопасности охрана повалила на землю, как об этом рассказывал сам третий президент.
Я соглашусь, было неприятно смотреть эти кадры, но если говорить о неудобстве, это более уместно говорить о тех кадрах, на которых во время августовской войны он сам ползал испуганный по земле. Вот от тех кадров мне было неудобно и стыдно.
Такая непримиримая позиция все больше настораживает западных партнеров. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель сегодня открыто сказал, что видеокадры из тюремной больницы вызывают много вопросов и беспокойства. Дипломат вновь напомнил властям об обязательствах защиты фундаментальных прав, а также о неприкосновенности личной жизни и достоинства. Польский европарламентарий Анна Фотыга прилетела в Тбилиси, чтобы повидаться с Михаилом Саакашвили в тюремной больнице, но так и не дождалась разрешения на свидание с ним от пенитенциарной службы. Зато она смогла пообщаться с другим голодающим политиком, лидером ДРОА Елены Хоштария. Та не намерена прекращать голодовку, пока третьего президента не доставят в гражданскую больницу. Этого требуют лидеры нацдвижения и сторонники Саакашвили на каждодневных акциях протеста у здания Минздрава и Минюста. И каждый раз не обходится без потасовок и словесных перепалок с полицией и задержаниями. Число задержанных по административному кодексу каждодневно переваливает за пару десятков. Большинство из них оштрафованы на 2000 лари. 12 ноября Тбилисский городской суд трем оппозиционным лидерам из Гирчи в виде административного взыскания присудил 6-дневный арест. Еще один лидер Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе был оштрафован на 200 лари, но он и его сторонники не намерены останавливаться и готовы, как и сегодня, устраивать в больших городах у здания СГБ акции протеста.
«Мы последние два месяца устраиваем акции протеста только у здания СГБ, потому что эта страна управляется из этого ведомства. В Грузии больше нет ни единого демократического института, ни парламента, ни правительства. Все ведомства управляются из СГБ».
Все больше правозащитников и наблюдателей отмечают, что отношение грузинских властей к Михаилу Саакашвили принимает характер политической мести и что очень скоро из западных столиц будут уже слышны такие заявления, которые правящая грузинская мечта больше не сможет интерпретировать в свою пользу. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия, председатель комитета по государственной правовой политике Валерий Агрба прокомментировал Эхо Кавказа информацию, которую вчера распространяли в социальных сетях анонимные пользователи. Ему приписали стрельбу у здания парламента. Агрба отверг это обвинение и рассказал Елене Заводской, что видео, выложенное в социальной сети, не содержит никакого компромата по его поводу.
Валера, расскажите, пожалуйста, что произошло, о каком дебоше идет речь?
Такой термин, как дебош, я, честно говоря, не встречал в соцсетях, но активно вчера распространяли информацию, анонимы, о том, что произошла стрельба у здания парламента именно с моим участием. Когда я его прочел в соцсетях, я распространил на своей странице от себя заявление, что я никакого не имею отношения к данному событию и Байду попросил этих же анонимов не распространять информацию, не соответствующую действительности. Действительно, я был на площадке с парламентом. Выезжая из парламента, я услышал, что кто-то произвел несколько выстрелов. Естественно, я также не могу относиться к этому положительно. Я считаю, что такое нарушение общественного порядка с применением огнестрельного оружия или даже петард и празднования, они, конечно, вызывают довольство у населения. Зачем нарушать так общественный порядок? Но для этого у нас есть правоохранительные органы, которые имеют право провести проверку доследственно, установить факт, кто стрелял, зачем, мы покушались на кого-то. Ради бога, для этого есть все процессуальные возможности, полномочия.
В сетях распространялось видео с вашим участием. Расскажите, пожалуйста, о нем и прокомментируйте его содержание.
Распространилось видео в сети, снятое с камер видеонаблюдения здания парламента, на котором изображен я, отъезжающий из парламента. Ну, просто видео изображение мое, что я там стоял, сделал с коллегами, потом всю машину уехал. Ну, естественно, это все проводили, что это была стрельба. Хотя на видео изображение ничего не показано, никакой стрельбы, никаких там выстрелов, да, ничего этого нет, но это все как-то прикрепили кадры видеонаблюдения, вот эту дезинформацию и распространили. Вечером я потом приезжал в парламент, обратился к сотрудникам ГСО, кто получил вообще доступ к серверу, почему в соцсети была распространена информация такая, видео. Если это приезжали правоохранительные органы, сотрудники милиции или прокуратуры, конечно, они в законном порядке могли произвести выемку, но, естественно, они должны были, конечно, все это запротоколировать, процессуально закрепить. Это не вызывает вопросов. Другой вопрос, что видео, которое распространено в сети, оно снято на телефон, то есть кто-то монитор воспроизводства видео снимал на телефон, его распространили. И вот спросил, кто находился в комнате администрации президента, где расположен сервер, охраняемый объект, сотрудник ГСО допустили кого-то посторонних лиц. Мне сказали, что там были сотрудники прокуратуры, начальник милиции УВД, несколько сотрудников правоохранительных органов, они по просьбе начальника ГСО получили доступ, я не знаю, выемка это была, или они просто действительно снимали просто видео с монитора на телефон, распространилась такая информация. Поэтому я сам буду сейчас заниматься своим расследованием, тоже все-таки получил доступ к монитору, снимая на телефон и распространять это в соцсети. Значит, либо сотрудники ГСО, либо сотрудники милиции, либо это сотрудники правоохранительных органов. Кто-то должен понести ответственность, я не знаю, это будет дисциплинарное, это будет уголовное, административное, но такие факты недопустимы.
Валера, скажите, пожалуйста, это обычная практика, чтобы с камер видеонаблюдения снимались какие-то кадры и публиковались в сети? Как бы вы это оценили?
Я впервые не только для работы этого созыва в парламенте с подобным столкнулся, но и в прошлом созыве, в пятом, и до этого я работал 7 лет в администрации президента. Я ничего подобного на своей практике не встречал. И это было не в парламенте такая практика, а в администрации президента. По предварительной информации я знаю, что были и прокуратура, и милиция. А вот кто снял и распространил, еще каким способом это делали? Вот это мы хотим сами установить, тоже все-таки занимается вот такими вот дискредитирующими поступками.
У вас есть какая-то своя версия, свое объяснение? С чем это может быть связано и почему это было сделано?
Мне сложно сказать, с какими мотивами руководствовались те люди, которые находились в комнате серверной, снимали на телефон запись монитора. Может, как у человека мне лично неприятно после этого. Сейчас же говорят, конечно, что это там якобы политические какие-то есть мотивы, что там власть хочет дискредитировать оппозиционных депутатов. Но я не могу это утверждать. Опять-таки, это все распространяется с уст анонимов в соцсетях. Я не могу ссылаться на такие источники. Я думаю, что мы разберемся, узнаем, и я думаю, что мы установим тех лиц, которые совершили вот такое вот, не знаю, как вам называется, правонарушение, такой вот поступок. Как минимум, это халатность, конечно, можно так сказать.
Валера, скажите, у вас есть для этого все необходимые механизмы, как у депутата?
Я сегодня буду в парламенте, я обращусь к начальнику милиции, потому что я установил, что был начальник милиции города Хагульска, для слов сотрудника ГСО, к которому я обратился, кто был, я узнал, кто был в дежурной смене, попросил его разъяснить ситуацию, как-то объяснить мне, как это произошло, почему кто-то должен получать доступ, распространять такое. Прокурор города и несколько сотрудников, которые они имена не знают, сотрудников милиции. Я спросил, они представились, не знаю, предоставили удостоверение, может, какие-то документы, не знаю, чего такая происходила, такая знать. Протоколировали это, процессуально закрепляли, но никто ничего не знает. Но мы сегодня уточним, естественно, были, обратились. Кто-то же должен разъяснить там, кто же все-таки это сделал. Или бы сотрудник ГСО это распространили, дежурный, который находился там. Либо сотрудники милиции, сотрудники правоохранительных органов. Других там не было.
С Валерием Агрбой беседовала Елена Заводская.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем нашу программу. В Абхазии с тревогой ожидают наступления зимы, а с ним и неизбежного энергокризиса. В абхазском парламенте прошло закрытое заседание Комитета по экономической политике и реформам с участием представителей РУП «Черноморэнерго». Наш сухумский корреспондент Виталий Шарий поговорил с председателем Комитета парламента, парламент самопровозглашенной Республики Абхазия Александром Цыжба о его итогах.
В Абхазии все еще солнечно, но наблюдается похолодание, и по ночам температура воздуха на побережье упала до плюс 7-8, не говоря уже о предгорьях, а это неизбежно влечет за собой использование для отопления помещений электронагревательных приборов и повышение нагрузки на сети. Главный инженер РУП «Черноморэнерго» Тимур Кация в интервью абхазскому телевидению сообщил, что электросети не выдерживают, что приводят к аварийным отключениям. Вода в Джварском водохранилище Ингургес практически закончилась. Вот и обратная сторона солнечной погоды, то есть отсутствие дождей. Вопрос с перетоком российской электроэнергии еще не решен. Веерные отключения, конечно, будут продолжены, но в каком объеме они будут и по какому графику еще неизвестно. Как-то выкарабкаемся, заявил он в заключение. А в абхазском парламенте прошло закрытое заседание Комитета по экономической политике и реформам с участием представителей РУП «Черноморэнерго». Были обсуждены энергокризис, использование бюджетных средств на приобретение приборов учета и электроснабжение республики в зимний период. Председатель комитета Александр Цыжба рассказал сегодня «Эхо Кавказа».
Что предшествовало проведению комитетского заседания, мы подготовили запросы, значит, необходимых мероприятий для поддержания электроэнергетической отрасли, да, в Республике Абхазия на ближайшие перспективы, но имеется в виду и на 22 год. С нового года у нас шли работы в генерационном тоннеле, и практически мы получали переток с Российской Федерации за этот период. Мы даже получали не с нового года, а с конца ноября 2020 года. С апреля месяца до сегодняшней, ну скажем, сегодняшней даты, до того момента, мы уже потребили 37% из 40%, практически по предварительным данным, что мы уже почти выработали 3 миллионов киловатт-часов. Максимально мы из года в год потребляли до 2 миллионов киловатт-часов. С чем это связано? Скорее всего, первая причина – это незаконная добыча криптовалют.
Как известно, майнинг-аппараты распределились тонким слоем, в кавычках, по всей Абхазии. И останавливать их деятельность стало еще труднее, чем раньше. Есть надежда, что проблему в какой-то мере поможет решить технопарк в селе Гечрипш, где майнинг-фермы будут работать на легальной основе по специализированному перетоку электроэнергии из России, который будет продаваться по повышенному тарифу. Цыжба говорит.
Пока это все в стадии как бы предварительных переговоров. Это бы существенно снизило бы нагрузки, во-первых, и снизило бы дефицит, который мы испытываем. Конечно, он был. Понятно, что возможно, я говорил, что возможно, если даже там будет до 100 мегаватт, да, понятно, что мы всех, возможно, туда не сможем пустить, но как бы по возможности надо располагать и делать так, чтобы мы снизили огромный нагрузки.
Немало внимания на заседании комитета было уделено использованию бюджетных средств на приобретение приборов учета. Еще при формировании бюджета на 2021 год парламент направил 100 миллионов рублей на установку электросчетчиков, но в августе руководство Минэкономики и Черноморэнерго обратилось Народное собрание с просьбой перераспределить эти деньги на более актуальные нужды отрасли. Тогда в парламенте прошло заседание комитета по бюджету, но к единому мнению депутаты не пришли. Александр Цыжба говорит, говорит.
Работа в этом плане ведется где-то на, сейчас если вот по цифрам, на 301 миллион где-то уже счетчики закуплены. Будет, должно устанавливать. Естественно, мы хотим, чтобы это было реализовано, это мероприятие именно на полную сумму.
Обсуждался на заседании вопрос ремонта высоковольтной линии Ачгуара, где из-за перегрузок часто происходят аварии. Приступить к основным работам там можно только обесточив линию. Хотели сделать это еще в месяце ремонта деривационного тоннеля, но не получилось, так как на завоз необходимых материалов ушло немало времени. Теперь ремонт Ачгуара можно будет продолжить после начала перетока электроэнергии из России. Александр Цыжба говорит.
Самый у нас проблемный, там 31 километр высоковольтной линии, которую нужно поменять, и возможно у нас зимой не столько проблем будет, если мы сделаем все это вовремя.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жители Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южной Осетии, еще летом выехавшие на лечение в Тбилиси, не могут вернуться домой. Как им разъясняют новые ограничения районной власти, де-факто граница закрыта временно из-за ухудшения пандемической ситуации. Наперекор запретам люди пробираются домой тайными тропами. Мурат Гукимухов расскажет больше.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Мирогашвили, приблизительно два месяца назад югоостинские власти перестали впускать обратно ленингорцев, выехавших в Грузию на лечение или под предлогом лечения. По разъяснениям начальства Ленингорского района, ограничения временные из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Возвращающихся людей негде размещать на карантин из-за того, что районная больница, где раньше находилось помещение карантина, превращена в ковидный госпиталь, говорит Тамара Мирогашвили.
Этого не ожидали местные, которые въехали, к примеру, в июль, в августе. И они ждут очереди, когда освободятся места в больнице и еще когда чуть-чуть на спад пойдет инфекция. Вот так говорят, так обещают. Но это очень долго продлится, еще может до декабря. Материально не были готовы люди, когда они поехали. Им нужно содержание. Не все имеют там коттеджи. Я знаю, два человека были там, и они из одного родственника переходили к другому, потому что месяц не могли одни и те же родственники держать гостей. Ну, некоторые отсутствуют на работе, и школы пропустили с сентября учебный год. Были такие, и люди решили как-то сами решать этот вопрос, эту проблему. И через лес, через горы переходят.
Границу переходят в горах, где меньше шансов попасться пограничникам. Причем это не контрабандисты или браконьеры, знающие маршруты, умеющие ходить по горам. Это простые люди, которые выехали на лечение или повидаться с родными. Среди них дети, женщины, нездоровые люди. С одной такой женщиной, совершившей переход, Тамаре удалось пообщаться. Нарушительница показала маршрут ее движения на карте. Переходили глубокой ночью по пересеченной местности. Часть пути лесом, часть по лугам. Шли 4 часа. В случае с чего помочь некому. Рядом нет населенных пунктов, говорит Тамара Мирогашвили.
Вот так переходят и женщины, и дети. Ну, конечно, это опасно. Уже зима, лес, дикие звери. Вот я в корпусе, в центре поселка, слышу, к примеру, сразу как темнеет, крики шакалов. Или дождь начнется. Переохлаждение, вдруг сердечный приступ. Всякое может быть, когда ты нелегально переходишь. Всякого надо ждать.
По прикидкам Тамары Мирогашвили, на лечение выехало до 200 ленингорцев. Не все из них попали в отчаянное положение. Не всех судьба гонит через горы и леса. Как и в любой истории, в этой есть свои исключения. Иногда к закрытому пункту пропуска Раздахан выходят пограничники, чтобы впустить ленингорцев, пользующихся особым расположением властей. По-другому это не объяснишь, потому как для исключения из режима закрытой границы нужна целая цепочка согласований между пограничниками и чиновниками. В общем, говорит Тамара Мирогашвили, это те же женщины, старики и дети. К ним претензий нет. Зато есть претензии к тем, кто организует такие встречи на Раздахане. Люди, способные открывать границы и создавать наперекор всем запретам комфортные условия для своих близких, наверное, могли бы проявить гуманность и к другим людям. А то получается как-то не по-людски, говорит Тамара Мирогашвили.
Так проблема не решается. Получается, что и те люди, кому навстречу идут власти, и пускают их через Раздахан, и те, кто перебирается через горы домой, все они не попадают под санитарный контроль. И это опасно для них и для населения республики. Нужен нормальный, цивилизованный, безопасный способ возвращения людей домой. Пусть показывают справку, что они стали PCR-тест или привились там. Или пусть сидят на самоизоляции под контролем. Все это лучше, чем гнать женщин и детей через гор. Так нельзя.
А кроме того, говорит Тамара Мирокашвили, это противозаконно. Почти у всех выехавших на лечение есть югостинские паспорта. Гражданина страны можно не выпустить, но не впустить его нельзя. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, Сухуминск, январь, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили поблагодарил сегодня президента Украины Владимира Зеленского за обсуждение его ситуации с премьер-министром Грузии Ираклием Грибашвили. Цитата. «Спасибо большое президенту Зеленскому за все его старания, за восстановление моих жестоко попранных прав и принципиальную бесстрашную позицию в отношении меня как личного заключенного воплощения мирового зла и заклятого врага грузинского и украинского народов. Его разговор с премьером Грузии имел очень принципиальный, но одновременно и человечный характер. Своей позицией и действием президент подчеркнул роль Украины как сверхдержавы нашего региона, с которой все должны считаться и прислушиваться к мнению ее президента», говорится в сообщении, опубликованном в Facebook-аккаунте Михаила Саакашвили. Разговор Ираклия Грибашвили Владимира Зеленского сегодня состоялся по инициативе украинского президента. По словам Владимира Зеленского, он подчеркнул, что права гражданина Украины должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами. Он также обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили, его матери, близких, а также украинских врачей. По информации грузинского правительства, Ираклий Грибашвили в ходе разговора, цитата, оценил незаконные действия Саакашвили как провокационные, деструктивные и угрожающие стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо. Конец цитаты. Депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Анна Фатыга провела встречу с оппозиционеркой Еленой Хоштария, которая объявила голодовку в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили. С 3 ноября она продолжает голодовку в кабинете парламентской фракции «Лело партнерство для Грузии». Встреча Фатыги и Хоштария проходила за закрытыми дверями при участии члена Друабату Кутеля, который в прошлом занимал должность посла Грузии в США. Депутат Европарламента прибыла в Грузию сегодня вместе с двумя членами Сейма Литвы. Сама Фатыга сообщила журналистам, что одной из главных целей ее визита является встреча с Михаилом Саакашвили. Впрочем, Минюст Грузии не выдал члену Европарламента разрешение, необходимое для встречи с заключенным в больнице Гулданской тюрьмы. Как указала Хоштария, недопуск Фатыги к экс-президенту, цитата, станет еще одним большим скандалом. Запад должен ввести персональные санкции в отношении премьер-министра Грузии Ираклия Грибашвили, основателя грузинской мечты миллиардера Бидзины Иванишвили. Так считает Дэвид Крамер, бывший советник госсекретаря США по вопросам демократии и правам человека, директор европейских и евразийских исследований. В статье, опубликованном Крамером в издании «The Bulwark», говорится, что ликование членов правительства Грузии по поводу нарушения прав Михаила Саакашвили заслуживает более серьезной реакции Запада. Грузинское правительство опубликовало доказательства того, что оно нарушало права человека третьего президента страны, сказано в статье.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Гнутся шведы. Заключительный, самый зрелищный и захватывающий матч в текущем сезоне. Так грузинские болельщики оценили игру против Швеции в отборочном цикле чемпионата мира. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
В первом тайме у нас было много голевых моментов, но мы их не реализовали, а грузины это смогли сделать, заявил нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович после поражения от сборной Грузии в отборочном матче чемпионата мира 2022. У шведов было 8 голевых моментов, но во многом благодаря надежной игре голкипера грузинской сборной Георгия Лория мяч так и не побывал в воротах хозяев поля. На 61-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия, он же повторил успех на 77-й минуте. На послематчевой пресс-конференции главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль сказал:
«Швеция – отличная команда, и мы довольны тем, что сделали сегодня. Конечно, я не считаю, что мы находимся на одном уровне. Мы постарались использовать ошибки соперника и таким образом получить преимущество. В сборной Швеции играет много высококлассных игроков, и мы гордимся победой над ними».
Цитирует Саньоля сайт Федерации футбола Грузии. Матч состоялся на стадионе Батуми в присутствии болельщиков, и это тоже дало немалое преимущество грузинским футболистам, признался центральный защитник Гурам Кашия.
Вот она разница между игрой с болельщиками и без них. Большое спасибо всем им. Что касается игры, я считаю, что мы заслуженно победили. В последних двух матчах мы играли с рвением, выигрывали единоборство. Вот такой должна быть сборная Грузия, желанием побеждать. Вот так мы всегда должны играть.
Что касается единоборств, то тут особо отличился сам Кашия. В первом тайме ему удалось нейтрализовать одного из сильнейших футболистов мира Златана Ибрагимовича, тем самым практически определив настрой на всю игру. Впрочем, главным героем матча все же, несомненно, стал Хвича Кварацхелия, забивший оба гола в ворота шведов.
Думаю, победа над такой командой так просто не дается, и мы ее заслужили. Я рад двум этим забитым голам, тем более играя за сборную Грузии. Хорошо, что матч завершился на этой ноте, потому что у нас впереди большие планы. Мы заслуживаем большего. Мы сделаем все для этого. А эта победа нас продвинет вперед. У нас будет больше мотивации в последующих матчах.
Сказал Хвича Кварацхелия журналистам. И действительно, мотивация для 20-летнего футболиста сейчас очень важна, отметил после матча главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль. Ведь несостоявшийся трансфер полузащитника казанского «Рубина» и несколько травм, полученных им в течение года, серьезно подорвали настрой Хвичи, говорит наставник грузинских футболистов.
Хвича Кварацхелия был не в лучшей форме в последнее время. Впрочем, нам он может полностью доверять, и его любят все в Грузии. Я посоветую вам меньше говорить о его трансфере и дать ему возможность просто играть. А если он продолжит так играть, то обязательно попадет в большой клуб.
В этом явно не сомневаются большинство болельщиков грузинской сборной, оставивших сотни комментариев на официальной странице Федерации футбола Грузии в соцсети Facebook. «Квара, ты огонь! Золотой мальчик! Гордость Грузии!» И они явно не готовы следовать совету Саньоля на время прекратить обсуждение возможного трансфера Кварацхелия. Впрочем, ждать каких-либо новостей до конца 2021-го не стоит, считает спортивный журналист Отар Маглакелидзе.
Несколько месяцев назад практически не проходило и дня, чтобы какая-нибудь сильная команда не связывалась с Кварацхелия. Естественно, были соответствующие ожидания, и он потерял мотивацию, когда понял, что ему придется остаться в «Рубине». Критики говорили, что он парит в небесах, но стоит отметить, что в «Рубине» запрашивают за него очень большую цену. Некоторые СМИ писали, что Милан отказался от него именно из-за высокого ценника. Не буду утверждать, что это точная информация, но уверен, что борьба за него продолжится. Зимой откроется трансферное окно, и думаю, через несколько месяцев уже можно будет обсуждать эту тему. Но пока в текущем году говорить об этом сложно. Надеюсь, выход найдется, и футболист сможет продолжить свое развитие в какой-нибудь сильной команде Европы.
Что касается сборной Грузии в целом, то матч против Швеции был заключительным для команды в отборочном цикле чемпионата мира 2022. Грузия набрала 7 очков и заняла 4-е место в группе «Б». Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхад, хасос,
тусрасхад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
На фоне роста числа инфицированных коронавирусом многие российские регионы ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест. Зарина Санакоева в рубрике «Голоса» спросила у жителей Схинвали, следует ли перенять этот опыт.
Как вы считаете, можно ли в Южной Осетии перенимать российский опыт и вводить QR-коды? Нужно ли это?
Я думаю, что не особо нужно, но прививаться все равно надо. Систему кодов не нужно вводить, но прививаться надо.
А вы прививались?
Нет, не получилось пока. Я собираюсь, есть намерение. Но такие методы, наверное, дадут свой результат. Но я не приветствую. А так самостоятельно каждый должен, наверное, осознанно привиться. Я так думаю. А заставлять то, что не нужно.
Я считаю, что это слишком жестокий, что ли, шаг в плане того, чтобы вводить для населения QR-коды, чтобы они проходили на тот же рынок или в магазины, чтобы они могли продукты приобретать. Вот, с другой стороны, нужно, конечно, учитывать, чтобы само население подходило к тем мерам, которые предпринимает и правительство, и Югосетпотребнадзор в плане сдерживания распространения вот этого коронавируса, потому что, ну, многие переболели, но в то же время не соблюдаются там элементарные тот же масочный режим, социальная дистанция и так далее. Даже если введут, ну, технически я думаю, что у нас это невозможно, потому что не у каждого человека есть там смартфон, не каждый там носит с собой удостоверение личности, да, и в техническом плане я думаю, что в Южной Осетии такой шаг не будет иметь успех.
Очень трудно представить себе введение вот этих кодов, QR-кодов в маленьких пространствах, да? И конкретно, например, в Южной Осетии. Это, наверное, мне трудно это представить, потому что когда пространство маленькое, когда все друг друга знают, практически все друг другу родственники, это очень трудно представить себе. Это может поменять всю, как сказать, ну, что-то очень важное вот в таких маленьких, на маленьких территориях. Я это не могу представить и вообще даже не хочу представлять.
Нужно ли перенимать опыт России и тоже вводить систему QR-кодов?
Ну, мне на самом деле, если честно, без разницы. Но я думаю, то, что люди, не знаю, не хотели бы как-то вот эти QR-коды, многим не понравилось бы. Я думаю, я считаю так. Не знаю, у нас до сих пор к этим вакцинам как-то подозрительно относятся и не думаю, то, что они хотели бы его делать. И я просто не уверен, что это поможет как-то в реальной борьбе с коронавирусом.
Как вы считаете, следует ли перенять такой же опыт в Южной Осетии?
Ну, а для чего нам? Такой малюсенький город наш. Я думаю, нет.
Думаете, не поможет в борьбе с коронавирусом эта камера?
Ну, вряд ли. В нашем городе. Но если выезжать только куда-то, а так в основном люди тут редко кто выезжает. Прививку, по-моему, надо делать. Я за прививку обязательно. Пока сама не привилась, но я за прививку.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
«Эхо Кавказа» продолжает проект «СССР мертв, а мы еще нет, 30 лет после империи». Из чего росли в Южной Осетии обиды и как сохранялась близость? Почему в Цхинвале болели за тбилисское «Динамо», но учиться ехали куда угодно, но не в Тбилиси? Как искали понимание и у Буша, и у ГКЧП, вспоминает депутат первого созыва самопровозглашенной республики Южная Осетия Лариса Астаева.
Гость недели.
Лариса Антоновна, в интервью «Эхо Кавказа» моему коллеге и другу Мурату Гукимухову вы рассказывали про то, как все начиналось. И я обратил внимание на эпизод, как вы даже как-то выговаривали Терезу Кулумбекову за то, что он предложил поднять статус Южной Осетии до республики. Меня сейчас интересует не политический момент, а ваше ощущение тогда. Было как бы так, между строк, такое ощущение, что вы не очень себя представляли более-менее независимым образованием. Кем вы ощущали Южную Осетию? Вот часть Грузии, это часть Большой Осетии. Что это такое было для вас?
А вы знаете, я родилась и выросла в Цхинвале, в Южной Осетии. Я коренная жительница. Отец мой осетин. Мама, правда, русская, но она тоже обосетинилась в конечном итоге. Но дело в том, что мы в вообще себя ничьей частью не ощущали. Мы были люди, которые жили в Советском Союзе. Ну и что, что были частью Грузии, там что-то такое. У нас, знаете как, мы проходили грузинский язык в школе со второго класса. Мы проходили осетинский язык со второго класса. Учились в русской школе. И тем не менее, мы эти языки учили, и знаете, для нас это было естественно, поэтому мы никакой частью себя не ощущали. Поэтому, когда вот это все началось в 87-м году, когда вот пошел этот сыр-бор с Гамсахурдия, это было для нас дикостью. И тогда уже люди начали вспоминать 20-е годы, начали больше внимания уделять историческим данным. А до этого мы жили в Советском Союзе, мы об этом абсолютно не думаем. Ну, мы свою историю учили, историю мы учили, извините, всехнюю. Это только началось с 87-88 года, с подачи Грузии.
Я не ошибусь, если скажу, что вы были одной из самых советских республик Советского Союза.
Ну, Южная Осетия в тупике жила. И сказать, чтобы вот эти все хорошие достижения Грузинской республики на нас не спадали, тоже нельзя. Потому что я работала впоследствии замминистра культуры, и я изучала все документы, которые у нас не истреблены были. И там, знаете, что я обнаружила? Что у нас ансамбль, театр, все культурные учреждения, все были аттестованы по третьему разряду в то время. В Кахетии был театр первый разряд, потом в какой-то областной там у них это тоже первый разряд. Это все так меня удивило. Я говорю, мы же все-таки были областью. Ну, мы жили вот так в одной стране, в Советском Союзе. Мы считали, что все это так и нужно.
То есть принадлежность Грузии была некая данность, с которой вы особо не считались?
Ну да, тогда вот это было. Абхазия автономную республику как получила? Какие там были восстания? Они вышли все, с гор спустились, направились они в Тбилиси. И они требовали того, чтобы повысили их статус. И они вынуждены были дать им автономную республику. Они им дали телевидение, они им университет сделали. Они пошли им навстречу. А наши осетины, единственное, что было, что наш народ просил возможности читать, писать на осетинском языке, чтобы у нас был такой же алфавит, русский алфавит, как в Северной Осетии.
То есть до 87-го года особых трений не было?
Трения были касательно языка, основоположника осетинского языка и литературы Костахетоглу. Так вот, он писал на латинице. Потом в Южной Осетии нас перевели на грузинский алфавит, а Северная Осетия перешла на русский алфавит. Мы, лично я, учила я свой родной язык на грузинском алфавите. И когда многие педагоги пришли в обком жаловаться, говорили, мы не понимаем, не знали грузинского языка у нас в деревнях везде. Но секретарь обкома сказала, что все должны быть педагогами, возьмите мотыги, идите вон кукурузу окучивайте. Этим дело закончилось. Ну и у нас были, конечно, против этого студенты, восставали их, потом сослали многие. Вот мой личный сосед рядом со мной жил 14 лет отсидел в тюрьме. Вот такое вот было у нас. Но это все как-то потом нивелировалось. И это уже не ощущалось вот тогда, в 88-м году, в 87-м, нам прислали машинки на грузинском алфавите печатные и заявили, что мы должны переходить на государственный язык грузинский и научиться печатать, и дело производства должны вести на грузинском языке. Приехал замминистра просвещения, он заявил, что зачем вам 12 русских школ? Осетинский язык древнее русского языка, поэтому учите лучше свой язык, сделайте осетинский, грузинский школу, одну школу сделайте русской. Ну, естественно, мы против этого начали говорить. У нас в последние годы всего один студент из Южной Осетии поступил в грузинский вуз. Все остальные уезжали в Россию. А в грузинский вуз было трудно поступить. Там надо было давать взятку или иметь большие знакомства. Ну вот это все вот так и началось. Все начинается с языка.
Люди ехали в Россию учиться. Они хотели бы учиться? Было бы удобно учиться в Грузии? Или были какие-то другие побуждения?
Ты должен был очень сильным каким-то, я не знаю, чтобы поступить в Тбилисский университет, чтобы поступить в ГПИ, чтобы поступить в Институт иностранных языков. А у нас способные дети. И они все уезжали в Россию, поступали в лучшие вузы. У нас есть преподаватели, которые закончили МГУ в те времена. Видите, по всему Союзу, в Харькове учились, в Питере учились, а в Тбилиси нет, мало. Когда учился, например, мой муж, ну, он музыкант был, и тогда Тбилиси собирала таких продвинутых музыкальных детей в школу специально. Ну, он туда попал, и там закончил консерваторию. Вот таких было очень мало. А впоследствии это вообще сошло на нет.
А человеческие связи же были с Тбилиси?
Человеческие связи были, и у нас были, и у всех были. Тем более у нас, я говорю, очень интернациональный город. Мы все говорили на языке друг друга. Грузины говорили по-стински. То есть у нас было взаимопроникновение наших культур. Но потом, что произошло? У нас было две грузинские школы, и они стали нашими врагами. Наши крестники, наши любимые, дорогие и так далее, они стали нашими врагами.
А как это случилось? Как происходит превращение во врагов тех, кто вчера был крестником и другом?
Вот я работала во второй школе. Так, напротив нас была четвертая грузинская школа. В один прекрасный день Гамсахурдия же очень много приезжал в Цхинвал. У нас там есть село Ередви, которого нет. И он туда приезжал, и вот свои речи, он же хороший был оратор, он умел убеждать. Это было грузинское село. Там осетины тоже жили, в основном это было грузинское. И он приезжал туда и агитировал всех, и говорил, что осетин надо выместить через туннель, мы этот туннель закроем и веником их выметим и так далее. Это наша земля. Со всей Грузии тогда собрались. Сидит там женщина беременная, я к ней подошла, я говорю, ты откуда? Она из Западной Грузии откуда? Я говорю, что ты здесь делаешь? Мы должны в центре сказать, что это наша земля. Я говорю, слушай, из Западной Грузии тебе что здесь делать? Вот с этого все и началось. То есть пошло, 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 и наши друзья, грузины, вывесили эти кизиловые флаги и стали кричать, что это наша земля. А потом пошел вот этот поход 89-го года, а потом 91-й год, когда пришли к нам с собаками, эти милиционеры, там это все вот такое. Ну а что нам оставалось делать, а? А это же повторение истории было. Это и 20-й год, это и после 20-го года.
В Абхазии было напряжение всегда, в Карабахе всегда было напряжение. У вас напряжения, в общем-то, и не было.
Потому что, я говорю, мы вот так вот жили, скучно жили, и мы в каком-то тупике жили. У нас этого не было. Мне всегда говорили, ты почему в это все ввязалась, к вам всегда грузины приезжали? Потому и ввязалась. У моего мужа друзья грузины, профессор консерватории, главный там дирижер консерватория. Они к нам приезжали, мы их вывозили в наши села, угощали, как полагается.
Я помню, что осетины гордились, ну что, цвет тбилисского «Динамо» одно время представляли осетинские футболисты.
Ну, а как бы вы не гордились? Конечно, гордились. Я, например, очень любила и болела всегда за украинское «Динамо». Ну и что? И тогда тоже, конечно, это же сборная Грузии была. Я тоже играла в волейбол, и все мы стремились в сборную Грузии попасть. Ну и что? Это была республика. А что тут такого?
Мы говорим о Тбилиси, мы говорим о Москве, но мы еще ни слова не сказали про Владикавказ. А Северная Осетия чем была для вас?
Северная Осетия для нас была столицей Осетии. То, что она была в России, это к нам было дальше, чем был Тбилиси. В Тбилиси мы садились на автобус и ехали в Тбилиси. На все премьеры мы ездили. Вот приехал какой-то оркестр, какой-то что-то. Мы все туда едем, мы слушаем. Даже на демонстрацию мы туда ездили. Полтора часа, час поедешь на машине туда и все. А Владикавказ был дальше, конечно. Я, например, впервые во Владикавказ попала в 69-м году только. Замуж когда вышла, с мужем мы поехали. Другие ездили чаще, там учились, там это все.
Многие говорят о том, что северные осетины все-таки, которые жили в России в других условиях, да, в экономических условиях, культурно-экономических условиях, они очень сильно отличаются от южных. Это так?
Знаете, в каком отношении они от нас отличаются? У них менталитет более сохранившийся, что ли, к чисто осетинскому. Вот в этих ущельях, вот когда ты едешь, эти Аланские башни, это все вот это у них больше сохранилось. А то, что они там, ну, конечно, у них для развития больше возможностей было. Они в Питере учились, и все, они вот это совершенно спокойно. Мы были более зажатые. Почему наши все время должны были что-то доказывать кому-то, что мы тоже люди, что мы осетины? У нас вот это было. А так мы единый народ.
Я разговаривал с нашего проекта с Ардой Инал-Ипа из Абхазии. А Арда сказала такую фразу, что Советский Союз для абхазов был важен только потому, что он позволял не остаться один на один с грузинами. У вас все-таки было другое отношение?
Вы знаете, мы же в Абхазию все время ездили. Мы ездили туда и отдыхать, мы ездили туда в гости. Я бы этого не сказала. В 91-м году мы поехали в Москву искать возможности доказать, что на нас нападают, что нас истребляют и так далее. И мы считали тогда, что Радио Свобода – это такой демократический орган. Мы поехали туда, мы их разыскали. Мы ходили по всем газетам американским, они все тогда в 91-м там свои офисы имели. И когда у нас случилось землетрясение в Южной Осетии, мы пошли в редакцию «Вашингтон-Поста» и рассказали, сказали, что у нас такое событие произошло, и одно село ушло под землю, все. И вы что думаете, эти корреспонденты полетели в Южную Осетию, посмотрели это место, потом карту Южной Осетии в газете опубликовали и написали о этой трагедии. То есть тогда мы все были уверены, что Америка – это все. Приехал Буш в Москву, мы тогда в 91-м, ой, мы к Бушу, ой-ой, помогите, ой, демократ. Мы все в это верили.
А у вас были какие-то протестные настроения, не грузинские?
У осетин какой менталитет? Осетины, они всегда соблюдают конституцию, соблюдают правила. Против Советского Союза у нас таких настроений не было. У нас эти настроения протестные были связаны с Грузией. А так против Советского Союза что мы? Мы себя хорошо чувствовали. Вот если бы вот таких притеснений не было, вот есть в Северной Осетии великий художник, он такого дворянского происхождения, и вот его хотели арестовать в 1937 году. Ему кто-то это нашептал, и он уехал в Южную Осетию. А там один секретарь обкома партии сказал, я такого художника арестовывать не дам. Спрятал эти документы КГБшные в сейф, и он прожил у нас все время. Вот такое было. Но это у осетин, они очень добропорядочный народ. Они не против СССР никогда не говорили.
Лариса Анатольевна, если вернемся к 91-му году, к этому празднику непослушания, с которого все начиналось, а вы тогда предполагали, что действительно вы станете независимым государством?
Нет, конечно. Поэтому мы лезли во все дырки.
Вы, по-моему, даже как смеялись по поводу того, что в Москве вас тоже воспринимали как некие географические новости. В Москве вас тоже не очень представляли себе.
В Москве нас тоже не представляли так, что мы... Мы когда в 91-м году Горбачев издал указ, по которому он приказывал вернуться нам к статусу «кво», а Грузии, значит, убрать свои эти войска или там, кто они были, в награду, объявили, что мы тогда станем членом союзного какого-то образования. Ну, ждем, ничего нет, а грузины все наступают и наступают. Написали письмо Горбачеву, что мы выполнили твой указ, мы все сделали, а ты никаких мер не принимаешь. И поехали в Москву делегация из 5 человек. Ну, нас там готовили. Горбачев уехал в Форос, и нас предупредили, что нас примет вице-президент Янаев.
Это уже ККЧП?
ГКЧП. А это было накануне.
Вы били за независимость, вы стучались и к Бушу, и к ГКЧП.
Ого, что нам оставалось делать? Мы к кому только не обращались. Я же говорю, мы ходили, мы доказывали, что мы образованные, нормальные люди. И когда мы пришли к Янаеву, в Кремль нас когда привели, кабинет Ленина, Сталина, зашли к Янаеву, прямо там сидят и Крючков, и, то есть все, которых мы знали по телевизору. Я обратила внимание на Крючкова, сидел, спичку все время держал во рту и жевал ее. И они как будто отсутствующий взгляд. Все, потом мы начали говорить.
Им было интересно.
Вы представляете, они на нас как уставились, а Крючков спичку вытащил. Они очень внимательно нас выслушали. По их вопросам было понятно, что они все прекрасно знают. А нам сказали, вот поезжайте, политический вопрос будет решаться с прибытием президента из отпуска.
Правильно я понимаю, что главным автором вашей независимости стал Гамсахурдия. Если бы не он, то, в общем-то, вы бы так и остались в том состоянии, которое вас вполне устраивало.
Наверное. Но знаете как? По прошествии всех этих событий, всего, это должно было...
Гостем недели была Лариса Астаева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.